Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения и о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях музыкант, композитор, режиссер Стас Намин. Добрый вечер.
Здрасте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу о принятии решений. Собственно, про ваше решение, самое сложное, которое вам приходилось в вашей жизни принимать, самое тяжелое, которое... Вот больше всего заставило сомневаться и мучиться.
Честно говоря, трудно так вот сейчас сориентироваться, какое вот самое тяжелое.
Может быть, несколько вспомните таких даже поворотов, которые определили дальнейшую жизнь.
Даже не знаю. Как-то все шло по наитию, как-то и само собой. И что-то я не помню, чтобы мне приходилось так поворачивать в жизни какое-то решение принимать жизненосное. И судьбоносное.
То есть решения как-то сами собой приходят,
да,
и
да,
вы даже...
Да, может быть, даже серьезные, но они как-то сами собой рождаются.
Тогда выбор жизненного пути, это тоже было как-то логично и просто для
вас?
Да,
выбора не было никакого.
В каком смысле? Его сделали за вас? Или это как...
Просто как бы я не замечал, как был сделан выбор. И я по сей день не очень понимаю, какой выбор-то, собственно, получился.
Ну, то есть вы для себя не формулируете, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь.
Трудно понять, да. Трудно так вот, ну, я могу попытаться, но это как-то странно будет, потому что такой вот, под какой-то вот такой человеческий нормальный стандарт почему-то у меня не получается.
Ну, хорошо, давайте вернемся к самому началу, имеется в виду к вашему детству, не знаю, отрочеству, когда вы поступили в Суворовское училище.
Да.
Это же не вы принимали решение.
Ну, конечно. Я как был в четвертом классе.
Вы были в четвертом классе. Как это было? Вы хотели туда идти или вас просто...
Я даже не знал, что это такое. Меня никто не спрашивал. И это, в общем-то, какая-то такая традиция семейная, потому что отец мой летчик военный был, прошел войну, был ранен. И, ну, и как бы остался летчиком военным на всю жизнь. Поэтому определенная логика есть в таком... Моем.
Он хотел, чтобы вы тоже стали военным.
Ну, хотя бы я, потому что из всех вот внуков деда все-таки Артем Иванович Микоян тоже же имел к самолетам какое-то прямое отношение. То есть вот какая-то была военная традиция, и, наверное, вот в этом была логика. Но это не мое было решение.
А когда вы поняли, что это не ваше, ну, что это не ваше дело,
путь,
да, не ваш путь, и каким образом вы объясняли это своим родителям?
А даже не приходилось объяснять. Это было очевидно, мне кажется, потому что я увлекся музыкой, какими-то глупостями другими, там, литературой.
Глупостями.
Ну, конечно. В то время-то эта музыка точно была глупостью, потому что это был откровенный путь в тупик.
А выбор высшего учебного заведения? Как это?
Тоже было очень странно. Я не мог понять, кем я хочу быть. И, в общем, как-то, когда не было понятно конкретной профессии, что я хочу, собственно, делать, да, то получилось, что вот выбор пал на образовательную какую-то такую систему. То есть вот Институт иностранных языков и филфак МГУ. Это, в общем, профессия, наверное, трудно назвать, скорее образование.
Ну, для вас это что было? Вот то, что вы говорите, да, и как про свои решения и про какой-то выбор, такое ощущение, что вы как-то вот, ну, передвигаетесь так очень плавно как-то вот по пути наименьшего сопротивления или как?
Даже о сопротивлении не думаю. Как-то передвигаюсь так действительно плавно и естественно. А сопротивление, ну, оно всегда в жизни встречается у всех людей, но я о нем не задумываюсь.
Но, с другой стороны, ведь это сопротивление может помешать вашему принятому решению. И, например, занятие музыкой и исполнение, ну, я не знаю, куда, группа, да?
Ну, да.
Это слово «работа» вполне себе подходит для музыканта, по-моему. Это тоже работа непростая.
Я должен сказать, что...
В то время могло вызвать и вызывало вполне себе определенное сопротивление.
Ну, вот конкретно этот жанр.
Да.
Ну да, вызывал, но это же сопротивление было внешней среды, так бы я-то к этому отношения не имел, я занимался и занимался, но не пускали, ну не пускали, они же не запрещали дома играть, а это, в общем, было на уровне кайфа играть дома. А кроме всего прочего, еще и я не принимал решение стать музыкантом никогда, и так и не стал, в общем-то. Ну, с моей точки зрения, потому что...
Хорошо, если вы не стали... Как это? Вот объясните, почему вы не стали музыкантом?
Все-таки музыкант, знаете, наверное, это есть несколько... В любой профессии есть, наверное, два хотя бы понятия, да? Одно понятие, насколько профессионально ты этим занимаешься, а другое понятие, зарабатываешь ты на этом деньги. То есть профессионал ли ты с точки зрения качества или профессионал с точки зрения профессии, да? Вот деньги я на этом не зарабатываю. И, в общем-то, зарабатывал только в старые времена, вот совсем, совсем в далеком молодости, когда просто по-другому было невозможно, и, в общем, нас как бы заработанных тогда уже там кто-то сажал бы по тюрьмам, поэтому тогда формально мы что-то такое зарабатывали. А, в общем, последние лет 40 я на этом не зарабатываю уж точно.
А вот основать первую группу, это тоже нет решения никакого?
Конечно, все по наитию.
Просто все собрались и решили, давайте будем?
Да нет, я собрался и позвал других.
Послушайте, это замечательно. Нет, правда, Стас, это удивительная история про то, как вы вообще не принимаете решения, а просто само собой как-то устраиваете. Вот как-то вы вдруг почему-то выбрали именно этих людей, с которыми вы хотите играть. И вот почему-то именно музыку вы выбрали. Человек, у которого военные летчики, хотя, с другой стороны, понятно, что там мама, да,
да,
и
мама.
Искусство, музыка, конечно, и окружение, в котором вы выросли, конечно, сыграло свою роль.
Наверное. Но с другой стороны, вы знаете, большую роль сыграло влияние Beatles и Rolling Stones, и вот и все. Потому что тогда мы слышали вот, с трудом через какие-то там.
Ну, кстати, да,
голоса,
как вы слушали-то?
По радио, конечно, и какие-то пластинки тут привозил, переписывали. Тогда были пленочные магнитофоны, ну, как все, собственно, в то время. И это произвело на меня, наверное, больше впечатления, чем вся среда музыкальная, которая была рядом.
Вы хотели быть Beatles или Rolling Stones?
Нет, просто кайф был. Это просто вопрос кайфа. Это не значит, что я кем-то хотел быть или кому-то подражал. Как раз я не умел подражать особенно.
Слушайте, а когда вот это все началось, в то время не было страшно? Это же все было как-то...
Да нет, ну что значит страшно? Не расстреливали же.
Ну, вы же не знали, что не будут расстреливать?
Нет, нет, знали. Никого же не расстреливали. Если бы кого-то расстреляли, тогда мы решили,
что... Ну, зато неясно-то могли посадить чего.
Ну, зато неясно, да, но все-таки мы как бы как-то придумали. Потом у меня была еще отмазка. Я когда начал писать песни, получалось, что меня уже не смогут посадить, потому что я получаю авторские права. Вот РАО, там, я не знаю, как он раньше назывался.
Угу.
Вот, и какой-то там копейки делаете? Шли. Да, угу. То есть формально нельзя было сказать, что я ничего не делаю.
Слушайте, а вот правильно я понимаю, значит, была группа, вот эта вот группа «Цветы»,
да.
Был скандал в 70-х годах, и Министерство культуры приказывало распустить группу. Что это
было? Ну, это из-за того, что как-то у нас такое вот хиповое было начало, и, собственно, название оттуда появилось. Ну, и были длинные волосы, у нас все было, там, 5 человек. Это, в общем, не принято было у нас в стране. Потом название не разрешало сделать одного... Одним словом. Все ВИА, вот, которые существовали, советские, все официально, они все назывались
поющие
там, та-та-та-та-та, там, поющие гитары, поющие средства, сосущие средства. Я не помню, как название, там много у них было. И все считалось так. А вот у нас, значит, получилось вот так, но они тоже не обращали внимания. Ну, «Цветы» и «Цветы». А потом, когда вот мы стали популярны, вот тогда на нас обратили внимание, и, собственно, тогда, собственно, все скандалы были.
А вас, подождите, Министерство культуры реально приказало распустить группу?
Ну, конечно.
Как это было? То есть,
ну,
к вам,
приказ выпустили, и все. Да нет, приказ выпускают, и все. Тогда же только было министерство. Это сейчас министерство, я даже не знаю, где находится. И не хочу знать. А тогда это было единственное, как бы, монополия и министерство, и фирма «Мелодия». По-другому вообще нельзя было даже...
Угу.
Ничего делать.
Вот вышел приказ, и дальше как?
Что, ну, все, и закрыли группу.
А дальше? Что вы дальше-то стали делать?
Дальше я пошел в университет, закончил все-таки университет, потому что тогда у меня был академический отпуск, потому что все-таки рок-н-ролл, и там еще
и
там какие-то два слова были,
не
очень соединялись в тот момент еще в моем возрасте, потому что девчонки красивые вокруг были. И в результате я опять пришел в университет, закончил его тогда. И начал опять группу, но уже без названия «Цветы». А просто как бы, да.
Ну, слушайте, решение вы не принимаете, но довольно упорно идете по намеченному пути.
Ну, да, до какого-то момента, пока мне кажется, что это интересно. Ну, собственно, ну, я все делаю по интуиции, по наитию, по кайфу.
Ну, получается, что там, когда на 10 лет группа прекращает свое существование, это тоже перестало быть интересно, а через 10 лет Почему-то да. опять стало интересно.
Совершенно точно. Почему-то, да.
А вы никогда не думали, что...
Думаю,
вот
конечно.
Вдруг щелкнуло-то.
Ну, нет, я вот вы имеете в виду в 90-х, когда мы остановились на 10
лет? Нет, когда вы решили возобновить.
А это было через 2 года. А, через 2-3 года, да?
Так.
То есть вот где-то в 80, я не помню сейчас, в 4-м или 5-м остановилась группа, и в 87-м или 8-м я уже начал с другим названием эту же группу.
С теми же людьми, соответственно?
Почти, да.
Угу. Слушайте, а потом были еще ведь курсы сценаристов и режиссеров
да.
в Госкино, угу. а дальше был музыкальный клип.
Ну, который... это не дальше, прямо тогда и было. Курсы сценаристов и режиссеров появились только потому, что мне совсем что-то перекрыли кислород Министерства этой культуры. Это был такой замминистра Иванов при Демичеве, который просто был такой... очень жестокий человек в этом смысле, во всех случаях в моем, в отношении меня. И как-то, значит, он меня вызвал после каких-то там скандалов, что мы там с длинными волосами где-то выступали, и что-то там завели зал, и сказал, что пока я жив, вы даже музыкой не должны заниматься, пока я здесь работаю. Я говорю, а чем же мне заниматься? Он говорит, вот у вас есть после МГУ образование преподавателя, там, литературоведения Романа Германского, вот им и занимаетесь. Ну, я говорю, что же теперь делать? Ну, вот так вот. И когда они меня совсем все закрыли, я решил поменять профессию. И, собственно, из-за этого потом мой друг такой, у меня был Саша Гайдановский, товарищ близкий, мы с ним вместе решили пойти вот на эти курсы.
Решение не работать по профессии. Ну, мало ли, знаете, там, как-то можно же было попреподавать немножко.
По какой профессии? В смысле?
Да, да вот по филологической.
Мне совсем не интересно было.
Совсем было неинтересно.
Ну, совсем.
Ну, то есть, надо было просто получить образование, надо было
да.
где-то учиться, поэтому вы учились.
Да, скорее всего, так. Да. Ну, и, в общем, там преподавали очень симпатичные люди, Никита Ильич Толстой, там были очень много людей серьезных.
По-моему, это
да.
прекрасные
и поэтому
люди,
я там...
которые могли бы вас еще
конечно.
Куда-то направить.
Направили, я в Полесье, в фольклорной экспедиции, сестра моя, я ездили, еще что-то делать. И вообще там были очень интересные, Таха Годи, вообще такие преподаватели были достойные. Поэтому я не жалею, что там учился. Это неформальное обучение было.
Но все же решение поучиться чему-то еще.
Нет, я не, вообще учиться не люблю.
Вы не музыкант. Учился все время.
Я восхищаюсь нашим сегодняшним гостем. Сидит перед нами, значит, музыкант, композитор, продюсер, вообще все, режиссер, фотограф, путешественник, человек-оркестр. Я, значит, решения никакие не принимаю. Учиться я не люблю. Сейчас мы еще выясним, что да, я не музыкант, и еще я, значит, и не продюсер. Это что вы нам тут лапшу на уши вешаете?
Ну, реально, практически так, как я говорю. Ну, что значит музыкант? Музыкант – это человек, который, в общем, получил высшее музыкальное образование. Серьезно, профессионально работает музыкантом.
По нашей...
Ну, я же не работаю музыкантом.
Это не очень видно у меня, простите, пожалуйста. А музыкантов у нас очень много.
Я не работаю музыкантом. Я не выхожу на сцену уже лет 30. Вообще, а до этого выходил эпизодически. То есть я не записываюсь практически. Ну, что-то я делаю, конечно. Нельзя сказать, что я вообще ничего не делаю. Но прямо уж так называть музыкантом, меня, мне кажется, громко сказано.
То есть вы производите некий процесс, который приводит к тому, что появляются группы, появляется музыка, появляются
да.
песни.
Да.
Как там так происходит? Слушайте, а центр Стаса Намина открылся в 80... В каком? В 7-м году?
Да, в 7-м, точно.
Тоже,
да.
в общем, еще то время, когда, ну, как-то открывать центр. А зачем вы открыли центр и что
это
значит
такое
тогда?
Юношеская глупость.
Которая привела к тому,
да.
что привела. И дальше мы можем
перечислить
название групп, которые стали известны благодаря этому центру Стаса Намина. Чудесно.
У меня нет решения, у меня это юношеская глупость.
Расскажите про юношескую глупость центра Стаса Намина.
Ну, вот действительно как-то получилось. Во-первых, мы там, когда нас отовсюду выгнали, в результате директор парка Горького, очень симпатичный человек был, Киселев Павел Юрьевич, который ушел в мир иной уже, но пока был жив, он вообще как бы был раньше директором клуба Бауманского института, там, Дом культуры Бауманского института. И это было единственное место в Москве, где вот мы запрещенные, это были тогда самые такие криминально запрещенные были Цветы и Высоцкий Володя. Ну вот мы выступали только там у него и в Дубне. Два места было вообще в Москве и под Москвой, где мы могли выступать. И вот он, вот этот Киселев, он на себя брал ответственность. И потом оказалось, что он директор парка Горького. Когда нас отсюда выгнали, негде даже было репетировать, мы с ним как-то встретились. Он говорит, а давай я тебе комнатку дам в парке Горького. И вот с этого началось. В Зеленом театре мы получили маленькую комнатку. Ну, потом сделали там студию в этой комнатке. А потом там вот сделали этот центр, собрали вот ребят, которые были запрещены тоже, как и мы раньше. И как-то помогали им что-то делать.
И там и дальше начались какие-то концерты там в Зеленом театре.
Ну да, ну дальше мы уже там как-то развивались, и там что-то получалось интересное. В результате вот мы уже больше 25 лет вот, занимаемся в Зеленом театре разными вещами. Потом появился театр там, в этом же Зеленом театре.
А все по тому же принципу, стало интересно что-то новое пробовать, наскучило то, чем занимались
на тот момент.
А почему наскучило?
Или ничего не наскучивает.
Вот постоянно расширяется.
Да, постоянно расширяется, потому что ничего не наскучивает, собственно. Я чем занимался всю жизнь, тем я ничего не бросил.
А группа «Парк Горького»?
Да.
Она потому что был «Парк Горького»? Как это получилось?
Ну, когда я придумал группу, то я думал, как ее назвать, естественно, и назвал по месту рождения.
Да.
Сначала там придумал название, потом логотип вот этот вот GP, потом начал собирать людей уже.
Слушай, а почему эта группа очень много пела песен на английском языке?
Ну, я ее сделал на экспорт. Задумка-то ее была только экспортная. Потому что меня когда выпустили за границу первый раз в жизни, это сразу получилось серьезно за границей. У нас было полтора месяца, да? Да, полтора месяца был тур по Соединенным Штатам. И мы там довольно серьезно выступали, остались все видео, нас прекрасно принимали, но я понимал, что это, в общем, прием, потому что вот они шли на то, что русская группа, ну, а потом уже видели, что мы хорошо играем.
Угу.
Но шли не потому, что мы были популярны. И я подумал, что неужели я вот не смогу пробить там железный занавес этот. То есть, вот я молодец среди овец здесь, там, а когда доходит до дела, вот. И поэтому решил сделать, попробовать просто свои силы.
И как, группа «Парк Горького» там стала популярной?
Ну, да. Мне кажется, удалось все тогда. Ну, потом она развалилась, и сейчас уже эти ошметки, которые сейчас пользуются этим именем, никакого отношения не имеют серьезно к тому проекту. Но тогда вот это до 90-го года было.
Угу.
В 90-м уже все кончилось.
Когда первый раз попадаешь за границу, нету никакого внутреннего такого сомнения, что останемся мы, пожалуй, тут?
Никогда не приходило это в голову почему-то.
То есть вообще в разные года жизни в России не было никогда желания уехать из страны?
Вы же жили в США.
Да, конечно, жил, да. Да, и в принципе, могу жить где угодно. Но так вот, чтобы уехать, эмигрировать совсем, никогда не было мыслей. Какой-то момент, когда совсем достало здесь все, я подумал, что, а может быть... А потом что-то опять какое-то послабление было, что-то опять какой-то кайф пошел, я что-то начал делать. Но мне везет, потому что у меня какая-то страна в стране. Я вот там существую, в этом парке Горького, и там даже не видно, где я. В лесу, у реки. Чего там происходит вокруг, я не знаю. Когда вдруг начинаю видеть, то тогда, конечно, нервничаю. Иногда бывают неприятные вещи.
А вы новости не смотрите?
Новости редко смотрю. Но нет, иногда все-таки смотрю иногда, конечно.
Ну, то есть можно сказать, что вы в какой-то постоянной внутренней эмиграции находитесь?
Вот ну, как уж эмиграция. Просто я в своей жизни...
Есть театр, есть красота вокруг, есть искусство.
Да.
И все. И кто такой министр культуры Российской Федерации, вам не интересно и не нужно, и вообще не важно?
То есть совсем. Это правда. Абсолютно. И не только министр культуры, а все остальные, кто с этим связан.
Даже если эти люди пытаются как-то вмешиваться в вашу жизнь?
Ну, бывает, что начинают вмешиваться, да, довольно агрессивно. И,
у вас тогда какой протокол действий?
Да, вот как-то такой странный сначала. Не знаю, вот последнее вмешательство было очень агрессивное, такое наглое, где на меня пытались закрыть вообще и центр, и театр. Я подумал, что если уж... Ну, я же не могу бороться с советской властью. Ну, там же такие все сильные мира всего, они все там крутые. И я подумал, что я и не буду бороться. Так же, как я не боролся за радиостанцию, которую закрыли, если вы помните, в свое время. И там много еще разных вещей, которые позакрывали. Ну, я не обязан этим заниматься всю жизнь. По кайфу было, ну, а чего бороться потом? И здесь тоже я подумал, что если не нужен ни мой театр, ни то, чем я занимаюсь 25 лет, ни все это вот... Результат этой вот деятельности нашей никому не нужен в этой стране. Ну, что я должен делать? Ну, значит, тогда давайте, это же не моя собственность. Пожалуйста, забирайте все. Мне есть чем заниматься в жизни.
А люди, которые рядом с вами, которые зависят от вас, вот
это
за
кто?
Них побороться. Ну, которые работают.
В смысле, театр,
ваша команда.
Ну, это правда,
да, конечно.
Это правда. Они не от меня зависят, а они зависят от ситуации. Если закроют театр, то, конечно, они на улицу все пошли бы. И они, конечно, были готовы. Это правда. Они готовы были выходить на улицу. У нас огромная детская студия театральная, великолепная. И тоже там и дети, и родители собирались на улицу идти, там, не знаю куда. Но я бы никуда не ходил, конечно, сам. Потому что я не хочу бороться ни с кем. Я вообще с внешней средой не люблю бороться.
Это вот, кстати, мне кажется, я прошу прощения, одно из самых важных решений, когда вы не боретесь за
да.
что-то или
за
чем-то.
За то, что вы делаете.
Нет, за то, что я делаю, я борюсь в плане с самим собой, потому что это работа большая. То есть все, что я делаю, связано с большим трудом. Несомненно. Я очень много часов в день работаю, там, по 18. И это нельзя назвать не борьбой, потому что это не так просто. Но что касается внешней среды, то я ее не воспринимаю, она мне не интересна. Если она агрессивна, она всегда практически агрессивна. Если она агрессивна слишком, и я вижу, что там уже это связано с войной такой, то я предпочитаю отойти и не воевать.
А тогда вот скажите мне... раз затронули тему выхода или не выхода на улицу, 91-й год.
Угу.
Белый дом. У вас же там, по-моему, даже есть награда.
Нет, я не взял ее.
Вы не взяли ее.
А что там?
Я
делали?
Вообще награды как-то не беру. Не знаю, я не понимаю в них ничего. А?
Что вы там делали?
Ну, я с дуру пошел там куда-то над танками воевать. Ну, потому что у меня было как-то... Это, тогда у меня товарищ есть такой, Резо Габриадзе, я не знаю, знаете?
Мы знаем Резо Габриадзе.
И он, значит, пришел ко мне домой тогда с женой, и у него коленки трясутся, он весь прям боится, чуть ли не погромов. И вот заставил меня слушать «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» тогда очень серьезно. А я только приехал из Лондона и делал там концерт оркестра BBC с хором Полянского нашим.
Ну, только... удачи, но вы вернулись в Москву.
Да, вернулся, и как раз вот тут вот началось все это. И такая была обстановка действительно накаленная, что я, конечно, маме не сказал, и Резо не сказал, говорю, ты сиди здесь, спи с женой. Вот, а сам подумал, что, ну, вообще, какого черта он приходит вообще у меня во двор, а я живу там как раз в этом, прям ко мне во двор приезжают танки, ну, что это за хамство? И я чисто по-хулигански вышел на улицу.
И это... пошли защищать Белый дом?
Нет, я пошел с танками
посмотреть.
Воевать. Нет, Белый дом тут ни при чем.
Вам просто не понравились танки
да,
во дворе?
Да, да, не понравилось хамство.
Так, а там дальше-то что было? Вот вы пришли, там люди, там танки. Что дальше? Что вы делали?
Ну,
делали-то вообще?
Это знаете, где было? Где как раз задавили ребят там около
на пересечении
Нового Арбата, вот в этом туннеле. И когда я туда подошел, там уже была куча народу вокруг, вот над туннелем собрались все. А танки спрятались внизу, после того, как они уже натворили чудес.
А, то есть они уже задавили?
Они уже задавились, и внизу под туннелем с автоматами они там сидели и никого не пускали. И вокруг народ был. Я подумал, ну что, они меня убьют, что ли? И пошел один туда на них.
На танки?
Ну да. Ну что, они же не стреляли в меня. Ну, они стояли с автоматами, наставили. Ну что, они будут стрелять? Они только что убили людей. Еще будут стрелять? Я понимал, что не будут. Поэтому я спокойно пошел к ним туда. И с ними говорил там часочек примерно. Поговорил. Попробовал их переубедить. Но они там держались кремнем. Но потом я им сказал, ну, ребята, ну вот вы же все-таки исполняете долг по уставу. Вам приказано, вы пришли. Ну, вы не усугубляете ситуацию. Вот вы же... Вопрос-то не в том, что вы хотели приехать и здесь пострелять, а потому что вам приказали. Вот скажите мне, какая должность, какой уровень вам приказал? Полковник? Они говорят, да. Я говорю, а если генерал вам прикажет? Вы же знаете, я же закончил Суворовское военное училище, я знаю, как устав устроен. Если высшее по званию вам сейчас вот...
Переприкажет.
Вы же обязаны подчиниться? Да. И говорит, тогда сидите здесь, никого не пускайте, сейчас я приду. Пошел к Белому дому, взял там кучу генералов вместе с священниками.
Пришел, говорит, к Белому дому, взял кучу генералов, там взяли.
Да они там толпой, они там ничего не делали, сходили там и гуляли. И, значит, и в результате и священников взяли. Потом мы все туда пришли, засунули им гвоздику в этот, как он
дуло.
В дуло, и увели их в плен. Ну, как бы...
То есть генералы сказали
смешно.
Так всем...
Да, и все спокойно.
Я прямо вижу эту картину. Приходит Стас Намин к генералам, которые прогуливаются вокруг Белого дома, говорит, ребят, чего вы гуляете? Там, под мостом, танки. Надо им переприказать. Айда со мной. И генерал говорит, Ну, это же Стас, конечно. Пойдем с ним.
И гвоздичку возьмите, да, гвоздичку.
Гвоздичку возьмите где-нибудь.
Это священник, гуськом, какой священник,
да, и гуськом, значит, за Стасом Намином все пошли.
Генерал-то пришлось убеждать?
Нет, не сразу. Просто... Ну, быстро, конечно.
Потрясающе. Да? Это человек, значит, который не принимает решения в нашем сегодня эфире. Не будем уже говорить, что он не музыкант, там, и
не
так
продюсер,
далее.
Не. Да, да.
Ну, знаете, что я настолько представляю себе, что такое музыкант, что мне стыдно называть себя музыкантом. Тогда кто Шостакович, если я музыкант?
Это сейчас срезал, да, согласна.
Хорошо. У нас сейчас небольшой перерыв, а потом продолжится программа «Разбор полета». Стас Намин в гостях в программе «Разбор полета». Вы и так знаете, кто это, не буду перечислять.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьёва и Стас Намин здесь, наш гость программы.
Вы сказали, что награды не принимаете.
Ну, в общем, да. Нет, ни одной нет у меня.
Почему отказываетесь от них?
Ну, не так много у меня и предлагали, чтобы уж так уж. Да. А так, которые предлагали, что-то мне непонятно по какой причине и за что. Поэтому...
А когда предлагают поучаствовать в каких-нибудь структурах государственных, окологосударственных, там, типа Совет по культуре при президенте Российской Федерации?
Ну, это один раз случайно еще при Ельцине вдруг меня пригласили. А мы поняли не, сразу, что я не из того санатория.
Не, не в 2000 году, нет?
Я не помню, в каком. Это, а Ельцин-то уже не было в 2000?
Нет.
А тогда нет, кажется. Хотя не помню. Я не помню, кто был тогда президент.
А вы туда ходили вообще?
Нет, я был там пару раз. Да, это на Старой площади. И там, вот, и потом я там, как бы, показалось мне, что я не...
Тоже расскажите, как это. Вот вы пришли, вот там какие-то люди, какие-то вопросы решают.
Ну, правильно, какие-то люди, что-то такое. Я не понимаю ничего, что происходит.
А вы сами перестали ходить?
Ну, конечно, сам.
Ну, и согласились.
Сначала сам, да, а потом и не звали. Вообще меня никуда не приглашают особенно. Они понимают сразу, что я не нужен им.
Но
какие-то советы. Там...
Все-таки изначально приглашение это.
Ну, один раз, дуру, это случайно, они просто ошиблись.
Но вы согласились.
Я вообще просто отношусь к таким вещам. Почему, собственно, нет?
Ну да, за любой кипиш, кроме голодовки.
Кроме голодовки.
Да, все понятно. Слушайте, а вот про музыкальный фестиваль в конце 80-х, куда приехали всякие иностранные группы. Как вы задумали этот фестиваль, и как вы это вообще сделали это все?
Да. Ну, это длинная история, это не хватит одного эфира.
Ну, давайте по каким-то самым важным вещам этой истории пройдемся.
Только не говорите, что это само собой получилось, потому что вот это само собой точно не могло случиться.
Почему? Само собой, конечно. Ну, по наитию. Ну, как-то вот кайф пошел, хотелось сделать, ну и получилось.
А как вы туда, иностранные группы-то...
Какие-то друзья у меня были тогда, и Фрэнк Запп, и еще какие-то, серьезно, Док Маги.
Хорошие у вас друзья.
Да. И они узнали, что я делаю. Фрэнк, когда я ему сказал, что я хочу сделать фестиваль, он сказал, welcome to the most dirty business in the world.
О, вау.
Да. И после этого я понял, что он прав. По сей день подтверждаю. Его уже нет, а фраза жива.
А вы верили, что получится?
Ну, конечно, пока делал, верил. Но вот в момент последний, вот когда уже должно было вот там все начаться, у меня было впечатление, что придут дяденьки и скажут, ребят, что-то вы тут расслабились, вот сток тут какой-то придумали. Тогда же еще была советская власть, были там Лигачев или как Лигачев, да? Забыл их фамилию.
Вам вообще сложно с фамилиями власти.
У меня, да, трудно.
Это мы уже поняли.
Я, кроме Горбачева, мало кого помню.
Ну, вот Ельцина еще вспомнили.
Ельцин, ну, конечно.
Не уверен,
Ельцин,
в каком
конечно.
Году
Ельцин.
Он ушел.
Нет, ну, я не до такой степени идиот. Просто я не помню, когда кто ушел, пришел.
Нет, ну, это же не про идиотизм, ну, да. Это про то, насколько политика и власть играют какую-то роль в вашей жизни или нет.
Нет, никакой
вы,
вообще.
Там, как-то обращаете на
вообще
внимание
никакой.
На там, ситуацию в стране политическую?
Ну, мне приходится обращать, я как-то не слепой, не глухой, я вижу, что происходит. Но, в принципе, на меня это не влияет никак. На мою жизнь, на мое как бы, творчество, на то, чем я вообще занимаюсь, как я живу.
Ну, это же тоже решение как-то оградить себя от вот этого
ну, да.
внешнего.
Да. В этом смысле решение есть, конечно. Оно тоже по наитию происходит, просто по кайфу. Но вообще-то, конечно, я это умышленно делаю и умышленно не влезаю ни в какое дерьмо это.
А когда к вам приходят люди, у которых или приходили в те времена люди, у которых были группы, проекты или еще что-то, говорили, Стас, давай вот сделаем вот это или не сделаем. Да?
Я
вот
не люблю заниматься какими-то проектами. То, что приходит в голову, я делаю, да. А так я ничего не продюсируют.
То есть только те проекты, которые родились в вашей голове?
Да.
А если поддержать
достаточно много, что, дай бог, я это
молодую
успею.
Группу, какую-то молодую группу.
Я вообще не занимаюсь этим. Я с удовольствием поддерживаю. Ну, вот у меня же в центре были великолепные молодые группы. Я с удовольствием там Дима Ревякин, совершенно гениальный парень. Это вообще мой как бы сын, можно считать.
Ох.
Да. Ну, я вот его из Сибири вытащил. И вот,
но это же да, решение такой... увидеть этого человека.
Ну, это не называется решение, громко
хорошо,
сказано.
Увидеть,
это просто мой кайф.
А для
кайф.
Него
я
ваше
увидел
решение,
его...
возможно, стало главным,
ну, да,
в жизни.
Ну, это правда, да. Это, ну, во всяком случае, по его словам, так. А для меня я просто увидел его, открыл рот и вообще не понял, что такое могло родиться у нас. Потому что это настоящий поэт, сегодняшний русский поэт, глубокий, тонкий, изящный, настоящий. Встречающий случай, по сей день равных нет.
Угу. Камчатка моя любимая.
Да вообще потрясающая вещь.
Слушайте, ну, а тем не менее, вы же все равно как-то с кем-то работаете, с кем-то не работаете.
Ну да, только у меня все по жизни так. Я и дружу, с кем-то нет. С кем-то сплю, с кем-то нет.
Ну, у вас же какой-то принцип, ну, с кем спите, не спите, по принципу не буду спрашивать.
Тот же самый принцип.
А вот сам работаете, не работаете.
А тот же принцип, поверьте, чисто на уровне интуиции. Объяснить
невозможно. То есть, хочу, не хочу?
Да. Все так вообще.
Ошибались?
Ну, да, наверное, да. Утром смотрю, что-то не так.
Не, мы не про это.
Ну, я тоже шучу.
Про работу.
Я тоже шучу. Нет, ну, конечно, все люди ошибаются. Я ошибался. Ну, редко.
Ну, просто я к тому, что когда по такому принципу «хочу-не хочу» выбираются, с кем работать или не работать,
да,
вступать в какие-то деловые отношения или не вступать, а потом угу. ошибаются, угу. потом обычно, ну, не знаю, иногда, не знаю как, ну, у каждого по-своему, появляется некий принцип. Вот, вот в эту ситуацию я больше не попаду, потому
ну,
что я вот сюда, потому что я буду руководствоваться принципом с такими людьми или с такими условиями больше не работать.
Ну... У меня было в жизни где-то в начале 90-х, что меня очень серьезно обманули на моем на доверии, на моем наивном как бы, таком вот понимании жизни. Я сейчас не буду рассказывать подробности, но это такой серьезный был для меня момент в жизни, когда меня серьезно подставили. Ну, и я вот после этого стал намного более осторожной в жизни. До этого я немножко был по старой, еще до перестроечной привычки, значит, когда двери не закрывали в квартирах. Да, и так далее. А после этого, вот, когда меня вот так об асфальт лицом ударило, я стал более осторожный в этом плане. Вот тут, если вы говорите про то, как на грабли не наступать, вот у меня был момент такой, после чего я стал очень серьезно относиться вот к окружающей среде. Понял, что она намного более агрессивна, чем мне кажется.
По поводу dirty business. Стас Намин как человек творческий, Стас Намин как бизнесмен. Все-таки мы можем тут 100 раз обсуждать про наитие и не наитие все эти разговоры, но когда у вас проект за проектом в разных сферах, когда вы там можете делать радио, можете делать театр, здесь бизнес-составляющая тоже важна.
Вы вот знаете, у меня, я, к сожалению, у меня она не важна. Вот, к сожалению, все, что я такое вот делал, вот эти вот антрепризы, и радио, и фирма «Грамзапись», если вы помните, и там, я не знаю, много сейчас перечислять невозможно, и телевидение, кстати. Знаете, что вот эти идеи в передаче «Куклы», «Поле чудес», не «Поле чудес», музыка как-то, «Угадай мелодию», «Угадай мелодию», «Угадай мелодию». Это все вот, как бы я вот, «Куклы», я все заявки написал, они просто потом украли меня. Вот. И в общем, это у нас была такая, там, как это называлось, телевидение СНС, там была желтая подводная лодка, там еще какие-то там. Ну да, делали, но это все чистый кайф был. У меня, к сожалению, бизнеса не удавалось сделать. Ну, я, собственно, не очень старался, но потому что основной вот, как бы пружиной было больше вот какой-то социальный прорыв такой. Знаешь, вот хотелось что-то сделать, что раньше не было. А когда получалось это, то все говорили, ну, теперь ты будешь там промоутером, там, или, я не знаю, редактором, продюсером. Да, продюсером. Или... А мне это ни в голову не приходило как профессию, как кормушку как бы делать. Поэтому... Я вот был радиостанцией, закрыли ее, и я больше не везу в эту игру. И та же, как фирма «Грамзаписи», кончилась игра там, или еще что-то, там много чего было.
Слушайте, а, кстати, игра про коммерцию, вот музыка, ну, условно говоря, рок до 90-х годов, это был такой дух. Это был такой дух, и вот все были вот ради вот этого.
Да. А потом, был протест.
Да, потом началась коммерция. Люди начали зарабатывать на этом деньги и писать музыку для денег. Вот вы где-то вот в этом балансировали, каким образом? И,
мне кажется, я не балансировал. Я прям сразу остановился, и все.
А когда, как вы это поняли, когда вы это
восстановили? Я ничего не понимал, почувствовал, что не мое время, я остановил все. А потом, когда начал, то я начал уже не коммерцию. То есть, вот 90-е годы у нас был перерыв. Вот, и вот перед 90-ми я уже понял, что это мне неинтересно. И вот все 90-е нас не было, а уже когда я театр сделал, тогда я возобновил цветы, но не коммерческие цветы, а просто вот в театре какие-то там проекты. И вот уже, когда мы уже совсем стали взрослые, так мягко говоря, и когда группе было, сколько там, 40 лет, вот тогда я решил просто временно на новом витке жизни восстановить группу и опять что-то сделать. И вот 5 лет мы с 40-летнего юбилея до 45-летнего за 5 лет вот записали эти диски на Abbey Road, там, я не знаю, что сняли какие-то концерты, сделали большие, и закончили. Вот я, точнее, цветы как-то там еще время от времени сами без меня существуют, но я этот проект для себя закончил.
Вам легко уходить из проектов?
Конечно, так же, как и входить.
Но это же ваши дети, получается.
Ну да, но они же без меня могут существовать. Я совершенно не обязан.
Не обидно, что они могут без вас существовать?
Наоборот, приятно. Конечно.
А вы следите за своими проектами, что и как иногда они без вас вытворяют?
Да, у меня столько всего что своего там есть, что я просто не успеваю. Но с удовольствием, конечно. Нет, вообще, когда какие-то дети существуют, да даже вот не существует. Вот радиостанция, помните, у меня СНС была, да? Но она же не существует уже сколько лет, уже пора забыть.
Нет, вот там и слушатели припоминают.
Да, помнят очень даже много людей, слава богу. И это тоже очень приятно, потому что это тоже дети, да? И они, значит, не умерли, раз их помнят, хотя закрыли их. Отобрали сначала во время путча автоматчики пришли в студию и, значит, остановили вещание. А потом я, значит, после этого начал сразу прямую трансляцию новостей BBC делать. И хотя у нас была такая не новостная, но тут вот после путча я что-то разозлился, что они такие крутые все. И тогда они отобрали частоту у нас, вот и все.
За то, что вы транслировали?
Я не знаю, за что. Они же мне не говорили, просто отобрали все.
А вы часто так вот принимаете решение на эмоции, что там разозлился?
Ну, бывает, сдуру, конечно.
Ну, вот просто, я так понимаю, что
не хватает
пойти
у меня
против танков, это тоже скорее потому, что вы
разозлились. Не хватает у меня буддистской мудрости. Вот те, кто буддизмом увлекаются, те не пойдут туда, на танки на эти. У меня есть пару знакомых.
Тогда вопрос про Стаса Намина, главу театра. Вот вопрос, человека нанять на работу или уволить с работы, это тоже ваш вопрос?
Конечно, конечно.
Ну, это же тоже решение уволить.
Совершенно точно.
Кого-то.
Я говорю точно, как все то, что я вам объяснил, по наитию, как с девушками.
Понятно.
Да. Только так, как с друзьями.
Что, и друзей увольняете?
Я говорю, друзья, девушки, и появляются
можно,
по наитию.
Можно
вот я смотрю в глаза.
И потерять друга тоже можно просто потому, что вы чувствуете, что это больше не ваш человек.
Если он что-то такое сделал, что, в общем, противоречит слову «дружба», ну, тогда это не просто не мой человек, а вообще как бы из друга.
Ну, а в работе, в театре...
Ну, вообще-то я никого не увольняю.
А, да, так поэтому надо было с этого начать,
нет,
Стас.
Нет, мы сначала говорим теоретически, а практически...
А я никого не увольняю.
Я за это время уволил человека 2 или 3 за 17 лет, потому что из алкоголизма в основном. Алкоголизм и наркомания. Вот это два такие бича, которые существуют. И когда попадается вот человек, который не может с собой справиться, я сначала его помогаю ему найти врачей, лечь в больницу. Но бывает, что и это не помогает. И тогда приходится расставаться. Вот это вот единственные были...
Ну, в любом случае, решение в театре, это, ну, это вот только ваше решение, вот как вы чувствуете, так и будет. Вас переубедить
это правда,
в этом
так?
смысле можно?
Конечно, можно, да. Меня вообще легко переубедить, если будут аргументы внятные. А вообще, такой у меня там в театре принцип, ну, я не знаю, как его сформулировать, такой политический строй, там, наверное, монархическая демократия.
Сейчас давайте объясните.
Типа этого.
То есть, в принципе,
ну да,
все
действительно, я решаю, но тем не менее все...
Конституционная монархия.
Ну или так, да. Ну,
Ну, вы же там не английская королева, я надеюсь.
Я английский король.
Скажите, вы выгодно отличаетесь от Елизаветы II, безусловно.
Вот, и когда что-то происходит такое судьбоносное в театре, я собираю труппу, и мы все вместе обсуждаем, что делать. Конечно, последнее слово за мной, но обсуждаем все вместе всегда. И главенствует, конечно, логика и здравый смысл. Если в этом обсуждении меня убедили, то, значит, убедили.
Еще про музыку я хотела с вами поговорить. Окей, вы выстраиваете некую, не знаю, там, защитную конструкцию от этого внешнего агрессивного мира. Но ведь так или иначе, если уж мы вспомнили про то, что когда-то рок был протестом и отдельной вообще да. величайшей субкультурой, вот сейчас, если что-то писать, это же наверняка прорывается как-то в тексте, вот эта вот внешняя среда.
Ну, конечно.
У вас же и программка политинформация тоже же неспроста появилась.
Ну, да. Ну, потому что, действительно, я смотрю иногда новости, и, в общем, там такое мракобесие происходит, что иногда со злости что-нибудь напишешь. Да. Я вот тоже написал какую-то со злости песенку. Могу вам, если хотите, даже, да?
Давайте.
Это она у меня здесь есть. Называется «Пир во время чумы». Ну, без музыки, конечно, трудно. Это же текст, а не стихи. Но, тем не менее... Пляшущие клубы, Иерихона трубы, медиазарубы, радио, ТВ. Ты не парься, милый, не возьмут нас силой. Развлекайся с милой, свой кайф лови. Бентли и Феррари обыденными стали, и по радио сказали, что встали мы с колен. Не хотим мы слышать, что есть другие крыши, ничего нет выше кремлевских наших стен. Будем веселиться, как ему не снится, будем веселиться всем назло. Будем веселиться, и вина будут литься, будто кровь, наливай. Бомбы и ракеты, звонкие монеты. Санкции в ответ им, гордость всей страны. Брат идет на брата, думали б когда-то, будем мы солдаты, плакать не должны. Как же мало надо, чтоб поднять все стадо. Бесовская услада виселится всласть. Ненависть и злоба вылезли из гроба. И на флаге снова деньги и власть. Ну, такие глупости.
Как человек, который не смотрит новости, не интересуется.
Я же говорю, что я посмотрел однажды.
Посмотрел однажды, вот написал песню.
Я посмотрел и написал, да. Ну, вот и мы ее спели как раз в последний наш концерт 45-летия. На этом закончили.
А, то есть, в принципе, сейчас уже мы не услышим ее только на диске.
Нет, она в Ютьюбе есть. А, конечно, ну, в Ютьюбе все это ну, есть. Называется «Пир во время чумы».
Ну, кстати, про Ютьюб.
Только в записи, что называется.
Слушайте, ну, кстати, да. про Ютьюб.
Нет, она в Ютьюбе в видео
ну,
есть,
я конечно. Поняла.
Про другие способы расшаривания музыки. Как вы относитесь к тому, что сейчас можно бесплатно скачать музыку отовсюду, везде?
И я вообще отказался от авторских прав. И я считаю, что мою музыку, во всяком случае, можно скачивать где угодно, я все отдаю бесплатно.
Почему? Объясните.
Ну, потому что я не зарабатываю деньги на музыке.
Так, а что касается... Ну, хорошо, музыка, ладно. А фотографии? Вы же фотограф.
Фотографии по-разному бывает. Потому что есть фотографии, которые я... Ну, вообще-то, моих фотографий нет в интернете. Вообще никаких. Я не выкладываю своих фотографий.
Но с выставок наверняка же кто-то выкладывал,
кто-то
а потом
выкладывает,
забрали
да.
куда-то.
Ну,
вот вы выкладывает. Видите, вдруг внезапно.
Ну, как они?
Иллюстрации.
Это же не профессиональные выкладывают, они же снимают тут как
ну,
бы
да,
фотографии. Да, это же пересъемка.
Да, да.
То есть, да, действительно, так можно в интернете найти пару фотографий, но это только вот так, угу. во время выставки. А реально я не выкладываю ничего, и нигде моих фотографий увидеть нельзя.
Почему? Объясните. Интернет не
знает. Не знаю, это нет, дело не в интернете. Дело во мне, то, что мне кажется, что я еще не готов. Вот как-то мне надо как-то продумать это, потому что это серьезная очень моя там, деятельность, не знаю, как это назвать, творчество, не знаю. Но мне кажется, что надо вот довести это все до какого-то более для меня вот понятного,
то есть
понятной
вы...
формы. Всё.
Подождите, у вас выставки были огромное количество.
Ну, понимаете,
но
выложить...
В интернет вы не... Надо... Как это происходит?
Это сложно вообще. Интернет очень... Надо профессионально к этому отнестись. Надо сделать сайт настоящий. Надо сделать, чтобы в сайте... А так как у меня очень много фотографий разных и много разных серий, так же, как, собственно, и в других областях, то для того, чтобы это по-настоящему как бы сформулировать, нужно вообще много времени и сил. А мне интереснее делать, чем формулировать. Поэтому я себя нигде не показываю, и люди, в основном, не знают, чем я занимаюсь.
Вот это, кстати, не очень правильно. И очень хорошо.
Ну, наверное, я думал об этом. Да дело не только фотографии. Я занимаюсь и живописью, ну, и графикой, и многими глупостями. Но я думаю, вот, что, может быть, я сделаю себе такую веху, что когда мне будет сколько-то лет, Вот сейчас у меня вот в ближайшее время должно быть по, юбилей по Beatles. When I'm 64. И если бы...
Will you still need me?
That's right. Вот, и я вот решил этот юбилей именно битловский сделать себе. Тут будут только рок-н-ролльные мои друзья. И мы, значит, в нашем кафе, Rhythm Blues кафе, это оно как раз около библиотеки одной там вот находится. Мы, наверное, сделаем там такой джем и вот справим вот те самые... Был still need me.
А после этого вы и приступите там, к интернету.
И я, да, наверное, я постараюсь вот, вот после этого своего юбилея битловского попробую вот начать как-то вот формулировать все, чем я занимался за последние 15 лет. Потому что мало кто знает, чем я занимался. И, может быть, даже будет это интересно.
Таким. Ну, кстати, вот мало кто знает, опять же, вот оценка... качество вашего творчества для вас это что? Это аудитория большая или что, узнаваемость?
Нет, большая аудитория точно, что нет. То есть, хотелось бы, но это стоит совершенно других трудов. Это надо раскручивать, кому-то там разговаривать с кем-то, а там вопрос только бабок. И поэтому, ну, неинтересно. Дело даже не только в бабках, а просто, ну и что, я буду знаменитым, что ли?
Ну, вы вообще-то и так знаменитый, но в любом случае оценка
мне качества. Оценка, когда достойные, приятные и уважаемые мной люди, вот это оценивают вот так высоко, как мне кажется, я сам это оцениваю.
Вот. Вы, извините, это да, не смешно, да, конечно. Вы высоко себя сами оцениваете.
Я вообще бешеные амбиции имею. И если я чем-то
занимаюсь... А вы смотрите, когда в зеркало вы говорите?
Нет,
я великий.
Нет, это не так, это не внешнее. А я, когда я занимаюсь чем-то, и вот так по 18 часов в день, и много лет, то я, в общем-то, пытаюсь добиться какого-то уровня, который меня устраивает. Так я очень требовательный человек, и чтобы меня самого устраивало, в общем, довольно трудно, чтобы получилось, то мне это стоит больших трудов. Но если вдруг мне кажется, что у меня это удается, то, конечно, мне приятно, когда так же ценят и другие люди.
Вы, конечно, человек противоречия. Почему? Ну, либо это вы только ради нас, сыры, так выступили. Ну, смотрите, вот с такими высокими планками и с таким количеством разных направлений своей деятельности.
Да.
Вы же постоянно чему-то учитесь. Вы начали с того, что вы не любите учиться.
Нет, не люблю учиться неправильно. Я не люблю учиться в институтах. Нет, а сам люблю, конечно.
Вот вы любите развиваться, но вы не любите, когда я учебники и прочие учителя.
Да, ну, правда, у меня иногда были такие хорошие учителя, что я не могу про них ничего сказать. Вот я на высших сценарно-режиссерских курсах учился у Льва Гумилева. Ну, это просто абсолютно гениальный человек. Два года у него сидеть на лекциях и ходить с ним болтать вот так вот после семинаров. Или там Паула Волкова, совершенно гениальная женщина абсолютно. Вот, конечно, да и Саша Мета, который тогда преподавал, он великолепный преподаватель. Поэтому, конечно, у меня были великолепные преподаватели. Но так... в принципе, я там вот общий вот процесс учения со всеми мне раздражает.
Тогда еще один вопрос. Вы много раз за этот эфир сказали, что это по глупости, но это еще одна глупость. Я занимаюсь глупостями. Вы что-нибудь в жизни делали серьезно?
Да, наверное. Нет, я делаю. Вот я сейчас занимаюсь не по глупости, занимаюсь изобразительной живописью, занимаюсь графикой. Занимаюсь симфонической музыкой, совсем не по глупости, очень серьезно. Вот. Ну, собственно, вот последнее то, что я сделал с цветами, тоже не по глупости.
Это вы повзрослели просто?
Да, постарел.
Пока еще повзрослели. До старости, я чувствую, там еще далеко.
Вот. И нет, то, что я сейчас делаю, я не могу сказать, что это по глупости. Это серьезно.
Вот на этой, собственно, взрослой ноте, не по глупости, нам приходится заканчивать эфир, да, с нашим прекрасным гостем Стас Намин. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо,
девочки. До свидания.
Спасибо.
Разбор.